слушаете «Радио Свобода». В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Сегодня 6 марта, вторник. У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Олег Львов. Добрый день. Главные темы нашей программы. Депутат Госдумы Илья Пономарев намерен добиваться уголовного наказания для командира оперативного полка полиции, который участвовал в разгоне митингующих на Пушкинской площади в Москве. Несистемная оппозиция готовит новые акции за честные выборы на ближайшие дни. Первичные выборы по выдвижению кандидатов в президенты США от республиканской партии проходят сегодня сразу в десятке штатов. Эти и другие темы, а также новости экономики в нашей программе следующие 50 минут. Итак, один из организаторов вчерашней акции «За честные выборы» на Пушкинской площади в Москве, депутат Госдумы Илья Пономарев, намерен добиваться уголовного наказания для командира оперативного полка полиции, который участвовал в разгоне митингующих. Всего, по данным полиции, после санкционированной властями акции на Пушкинской площади были задержаны не менее 250 человек, в том числе оппозиционеры Сергей Удальцов, Алексей Навальный, Илья Яшин. Им инкриминируют нарушение порядка проведения митинга и неповиновение требованиям полиции. После составления протокола все задержанные были отпущены из отделения полиции. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Митинг за честные выборы на Пушкинской площади прошел мирно. Однако после того, как на сцене погас свет, часть протестующих переместилась к чаше фонтана возле киноконцертного зала «Пушкинский». Несколько сотен оставшихся протестующих, в том числе блогер Алексей Навальный, член «Солидарности» Илья Яшин и лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов, были взяты в кольцо бойцами ОМОНа. Тогда депутат от «Справедливой России» Илья Пономарев попытался обеспечить законность акции, анонсировав ее как встречу со своими избирателями. Вот что Пономарев рассказал в интервью «Радио Свобода».
Это юридически легальная форма, которая не требует разрешений, согласований, и которая должна была уберечь, собственно, людей от задержания. Мы остались и сумели проговорить в течение где-то минут 40, может быть, часа, после чего на площади появилась полиция, второй оперативный полк МВД, там в касках и так далее. В общем, без лишних прелюдий, без предупреждений, без просьб разойтись, без каких-либо переговоров о том, что, значит, что мы недовольны, значит, что мы делаем неправильно, они непосредственно начали разгонять, избивать толпу, задерживать людей в очень грубой, жесткой форме. Я неоднократно говорил о том, что это грубое нарушение закона, здесь встреча с депутатом, здесь нету никаких ни лозунгов, ни транспарантов, ничего того, что можно было бы квалифицировать как нарушение закона. Я специально попросил все свернуть, чтобы не подставляться под полицию. Тем не менее, это никого из так называемых охраны правопорядка не волновало, и несколько сот человек было вчера задержано.
Как заявил в эфире телеканала «Дождь» депутат от «Справедливой России» Геннадий Гудков, полицейские обещали еще 2 часа после окончания митинга не применять силу. Несмотря на это, полиция все же перешла к жестким действиям. В итоге несколько десятков задержанных, и среди них Удальцов, Яшин и Навальный. Помощница депутата Пономарева Алене Поповой, стражи правопорядка, сломали руку. Илья Пономарев намерен подать иск против тех, кто применил силу в отношении митингующих.
Это будет уже второе уголовное дело в адрес командира полка, вот этого второго оперативного, потому что он лично присутствовал, лично все хорошо слышал. Уже в самом конце, когда уже почти всех повязали, мы с ним начали диалог через мегафон. Я не одну сотню раз, наверное, повторил, что здесь все происходит мирно, что мы не нарушаем закон. Однако он это проигнорировал. Я считаю, что это грубое нарушение закона с его стороны, со стороны его подчиненных, и я не успокоюсь, пока он не будет не просто уволен из правоохранительных органов, а и посажен в тюрьму.
Илья Пономарев уже после согласования митинга в московской мэрии говорил о том, что место выбрано неудачно. Учитывая, что это рабочий день и час пик, перекрытие улиц в центре Москвы может создать тяжелую транспортную ситуацию. Митинг за честные выборы на Пушкинской площади собрал, по официальным данным, 15 тысяч человек. По словам организаторов, митингующих было более 20 тысяч, что в несколько раз меньше, чем на Болотной и на проспекте Сахарова. Тем не менее, политолог Владимир Прибыловский уверен, что количество посещающих протестные митинги в дальнейшем будет снова расти.
Этот митинг и то, что произошло после него, разгон, он послужит таким прояснением ситуации для участников протестного движения. Они поняли, может быть, уже, что несколько переоценили свои успехи. Но это не значит, что движение на этом заканчивается. Оно будет продолжаться. И то, что действительно пришло значительно меньше людей в Пушкинскую площадь, чем на предыдущие протесты, я думаю, что, тем не менее, движение возобновится и снова будет рост посещаемости этих митингов.
Еще ночью задержанных на Пушкинской площади отпустили из отделений полиции. На свободу вышли практически все лидеры оппозиции. Некоторым из них грозит административное наказание. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на адвоката оппозиционера Алексея Навального Вадима Кобзева, судья Тверского районного суда Москвы Ольга Боровкова будет рассматривать 15 марта дело об административном правонарушении в отношении Навального. Дело в том, что широкую известность судья Боровкова получила приблизительно год назад, когда в качестве исполняющего обязанности судьи она присудила административные аресты оппозиционерам Илье Яшину, Борису Немцову, Эдуарду Лимонову, Константину Косякину и Владимиру Тору за участие в протестных акциях 31 декабря. Я напомню, что вчера были задержаны, по официальным данным, около 250 участников митинга за честные выборы, которые проходили на Пушкинской площади. Но, между тем, несистемная оппозиция готовит новые акции протеста на ближайшие дни. Об этом с подробностями корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
Накануне оргкомитет кампании за честные выборы принял решение отказаться от митингов и шествий 8 и 9 марта в Москве, заявив о намерении выйти на улицы 10 марта. Где пройдет это мероприятие, непонятно. Изначально предполагалось провести его на Новом Арбате. Активисты протестного движения ведут переговоры с представителями московской мэрии относительно места проведения массовой акции. Заявлено об участии до 50 тысяч человек. Но пока о достижении конкретных договоренностей не сообщается. По словам координатора оппозиционного левого фронта Сергея Удальцова, 10 марта предполагается провести общую акцию представителей так называемой несистемной оппозиции.
Требования у нас остаются неизменными, но к ним, естественно, добавляются требования досрочных президентских выборов. Мы не считаем выборы, прошедшие 4 марта, легитимными. Масса грязных технологий, масса нарушений. Они стали более хитрыми, изощренными, но, тем не менее, ощущение честности и справедливости этих выборов у нас отсутствует. Мы всегда заявляли и заявляем, что действуем в рамках закона, действуем мирно, не нарушая никакие нормы. Поэтому я не вижу оснований того, чтобы нам какие-то чинили препятствия, какие-то создавали проблемы. Но если власть пойдет на такой сценарий, это будет их гигантская ошибка.
Проведение досрочных выборов депутатов Государственной Думы, митингующие представители оппозиционных движений и так называемые «рассерженные горожане» требовали и раньше. Эти требования были включены в резолюции серии митингов, которые состоялись в декабре 2011 и феврале 2012 года. Митингующие продолжают настаивать на отставке руководителя Центральной избирательной комиссии Владимира Чурова, требуют регистрации оппозиционных партий и немедленного освобождения политзаключенных. Часть требований, прозвучавших на Сахаровой и Болотной, вероятно, была услышана властями. Во всяком случае, Дмитрий Медведев выступил с инициативой внесения изменений в законодательство, касающиеся партийного строительства, и предложил вернуть выборы губернаторов. А в понедельник президент поручил генеральному прокурору России Юрию Чайке провести анализ законности обвинительных приговоров, вынесенных 32 заключенным из так называемого списка Болотной. Среди требующих ревизии названы приговоры в отношении бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, руководителя службы безопасности ЮКОСа Алексея Пичугина, физика Валентина Данилова, москвича Сергея Мохнаткина, задержанного во время акции «Стратегии 31» на Триумфальной площади в Москве, и других. Отчитаться о проделанной работе Генеральная прокуратура должна до 1 апреля. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Михаил Ходорковский не стал комментировать поручение президента России Дмитрия Медведева Генеральной прокуратуре по делу ЮКОСа. Московские суды удовлетворили 5 из 24 поданных жалоб на нарушение избирательных прав. Бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан сегодня проводит в Каире переговоры с лидерами Лиги арабских государств, чтобы проинформировать их о своих планах в отношении Сирии. Министр иностранных дел Китая Ян Цзечи еще раз подтвердил сегодня, что Пекин выступает против разработки Ираном ядерного оружия. В Ираке в результате серии нападений в провинции Анбар убиты 27 полицейских. Минувший 2011 год стал самым дорогим в истории годом по числу затрат на ликвидацию последствий стихийных бедствий. Следующая новостная сводка на волнах Радио Свобода через четверть часа. Сегодня в 14 часов на волнах Радио Свобода слушайте повтор программы «Поверх барьеров. Американский час». Ведущий Александр Генец. Звезды культуры в предвыборной кампании. Исторический репортаж Владимира Абаринова. Аббатство Даунтон на экране и в жизни. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Эти и другие темы в программе «Поверх барьеров. Американский час», которую вы сможете услышать в 14 часов на волнах Радио Свобода. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Сейчас тема из свежих российских газет. Победив на выборах, Владимир Путин начал с чистки государственных компаний, пишет сегодня газета «Ведомости». Вчера вице-премьер Игорь Сечин доложил Путину, что выявил более 200 случаев, когда топ-менеджеры скрывают свою связь с поставщиками. А премьер-министр пообещал за это уголовную ответственность. Озабоченность власти вызывает безудержная коррупция в госкомпаниях, которая ставит под угрозу выполнение социальных программ. Уверена глава российского отделения Transparency International Елена Панфилова, рассказывает корреспондент и обозреватель Радио Свобода Мария Стройкова.
Вчера Сечин доложил Путину о первых результатах проверки государственных компаний. Топ-менеджеры госкомпаний сдали правительству декларации о доходах, как своих, так и родственников, а сами компании – информацию о бенефициарах своих поставщиков. Сделать это премьер потребовал в декабре прошлого года, ознакомившись с результатами проверки одной из отраслей – электроэнергетики, и узнав, что там через офшоры, зарегистрированные на родственников руководителей, выводятся колоссальные средства. Совсем оборзели уже, негодовал Путин на заседании правительственной комиссии по энергетике на Саяно-Шушенской ГЭС. Информацию должна была представить 21 государственная компания, в том числе государственные банки. В итоге выявлено более 200 случаев сокрытия должностными лицами сведений об участии в коммерческих организациях, сообщил Сечин. Конкретных примеров он не привел. О серых схемах в госкомпаниях топливно-энергетического комплекса говорилось, например, в докладе Росфинмониторинга в январе. В основном в них участвуют менеджеры среднего звена, следовало из документа. Например, главный инженер филиала Русгидро Воткинской ГЭС Александр Диев аффилирован с фирмой «Вегасервис», с которой у филиала госкомпании заключены договоры. А директор по стратегическому планированию системного оператора Андрей Драчук является учредителем 9 связанных с корпорацией АФК организаций. Министерство связи выявило несколько незначительных случаев конфликта интересов в Ростелекоме, знает человек, близкий к совету директоров этой компании. Во всех этих случаях, по его словам, речь идет о сотрудниках среднего звена и ниже, причем злоупотреблений найдено не было. Представители Министерства энергетики, Министерства транспорта и Министерства финансов раскрыть подробности своих докладов отказались. Параллельно с министерствами и контрольно-надзорными органами информацию о злоупотреблениях в госкомпаниях собирала ФСБ, рассказывает близкий к Министерству энергетики человек. Он предполагает, что вскрыть 200 случаев сокрытия фактов конфликта интересов удалось именно благодаря этому. У Сечина была возможность сравнить то, что прислали из ФСБ, и то, что прислали компании. Представитель ФСБ подтвердил, что служба в рамках своей компетенции была привлечена к проверке. Вся информация известна только узкому кругу людей, рассказывает сотрудник аппарата правительства. Сечин замыкает информацию на себя, к нему стекаются все анкеты о доходах и данные о бенефициарах, доклады министерств. Вице-премьер также попросил не делать электронных копий документов по этой теме, чтобы избежать утечек. По мнению директора Московского отделения Центра антикоррупционных исследований Transparency International Елены Панфиловой, главная озабоченность власти связана с тем, что безудержная коррупция в госкомпаниях ставит под угрозу выполнение социальных программ.
Я думаю, самое главное, что беспокоит власть, связано с тем, что, конечно, безудержная коррупция, наращивание, накручивание тарифов, неэффективная хозяйственная деятельность не столько коррупции пугает власть, сколько тем, что ставит под удар всевозможные социальные программы и порождает социальную напряженность. В общем, борьба с коррупцией, я здесь думаю, в первую очередь инструмент для решения неких более важных для власти задач, а именно удержать вот эти вот сбирания, аппетиты людей, которые последние несколько лет безнаказанно делали с контрактами, с переводами средств от точки к точке и в офшоры, все, что им заблагорассудится. В какой-то момент они, в общем-то, границы потеряли и вторглись в те сферы, которые уже неприятны верхней власти. Сейчас с помощью антикоррупционных проверок это все выявляется. Фактически, в общем, то, что сейчас происходит, можно было предположить в декабре, ровно потому, что, в общем, фактура и у независимых экспертов, и у тех, кто наблюдает за этой сферой, довольно давно была, вот теперь и власть до нее добралась.
Это было мнение главы российского отделения Transparency International Елены Панфиловой. По данным издания, Министерство экономического развития к середине марта разработает поправки в законодательство, по которым каждый поставщик госкомпании будет обязан предоставить расписку, если среди его бенефициаров или руководства родственники руководителей этой госкомпании. Круг родственников будет узкий – родители, дети, супруги и родные братья и сестры. О руководителях какого ранга идет речь, пока неизвестно. В законопроекте, который должен урегулировать отношения между госкомпаниями и их контрагентами, запрещать сделки с аффилированностью, то есть когда менеджер госкомпании связан с ее поставщиком, не планируется. Но вот за сокрытие информации о такой аффилированности Путин вчера предложил ввести уголовную ответственность. Это создаст обстановку, при которой не возникает желания заниматься незаконной деятельностью и как-то обходить предложенные государством элементы контроля, сказал Путин. Такая норма есть и в законодательстве США, согласен с предложением начальника Сечин. Мария Стройкова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас переходим к важным международным событиям. Первичные выборы по выдвижению кандидата в президенты США от республиканской партии проходят сегодня сразу в десятке штатов. Их результаты могут внести ясность в затянувшуюся борьбу за партийную номинацию, рассказывает корреспондент Радио «Свобода» в Америке Алан Давыдов.
В предвыборный супервторник серия выборов проводится одновременно в 10 штатах. На них ожидается избрание 419, то есть более 18% делегатов августовского партийного съезда, на котором состоится выдвижение единого республиканского кандидата. В сравнении с предвыборной кампанией 2008 года в нынешнем супервторнике участвует вдвое меньше штатов, однако ставки все равно высоки. Каждый из претендентов в последние дни агитировал в тех штатах, поддержку в которых считает для себя критически важной. Я приехал к вам в Джорджию сегодня с просьбой выйти во вторник из дому и проголосовать, а также пригласить друзей сделать то же самое. Это лидер состязания за номинацию, бывший губернатор Массачусетса Митт Ромни. Ромни сосредоточился на южных штатах Джорджии и Теннесси, там, где наиболее сильны позиции его соперника, бывшего спикера Палаты представителей Ньюта Гингрича. Самому Гингричу, который рассчитывает на победу в родной Джорджии, остается только сетовать на то, что, как он считает, в основе успеха Ромни его миллионы. Губернатор Ромни, израсходовавший на избирательную кампанию во много раз больше средств, чем остальные вместе взятые кандидаты, несомненный лидер состязания, но мне кажется, что его лидерство малоубедительно, и ему еще предстоит через многое пройти, чтобы довести эту гонку до победного конца. Самым серьезным соперником Митта Ромни сейчас считается бывший сенатор от Пенсильвании консерватор Рик Санторум. Оба они буквально накануне супервторника усиленно агитировали в Огайо, считая, что победа в этом крупном штате будет символической. Для Ромни она может означать закрепление статуса лидера. Для Санторума подтвердит, что он остается серьезнейшим конкурентом Ромни. Ромни в последние 24 часа сделал заметный рывок вперед в Огайо. В частности, среди колеблющихся избирателей, его и Санторума рейтинг, соответственно, составляет 40% и 28%. Для наблюдателей это дежавю. Точно так же Ромни в последние дни перед праймерис повышал свою популярность во Флориде и Мичигане. В свою очередь, согласно опросам, еще недавно высокий рейтинг Санторума в Теннесси рухнул, хотя Санторум продолжает лидировать среди евангельских христиан. Четвертый кандидат, конгрессмен-либертарианец от Техаса Рон Пол, в серии праймерис и кокусов пока не одержал победу ни в одном штате. Наблюдатели считают, что супервторник может изменить эту ситуацию в результате агитации Пола в Айдахо, Северной Дакоте и на Аляске, где у него много сторонников. Однако победа, если она состоится, будет иметь для Рона Пола лишь символическое значение.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода Алан Давыдов. В Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Возвращаемся к российским новостям. Полицейские задержали в Подмосковье молодого человека, готовившего самодельную бомбу. По оперативным данным, к нему обращались неизвестные с просьбой изготовить взрывчатку для использования на массовых акциях на Манежной площади Москве 5 и 6 марта, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Оперативники задержали двух подозреваемых в изготовлении взрывных устройств на заказ. 22-летний житель Подольска делал взрывные устройства на своей даче рядом с поселком Столбовая в Чеховском районе. Видеоматериалы взрывных устройств и фотографию с произведенными взрывами нашлись на странице в одной из социальных сетей. Официальный представитель подмосковного управления МВД Евгений Гильдеев рассказал, что подозреваемый был задержан 2 марта во время передачи бомбы сотруднику полиции, который выступил покупателем.
В отдел МВД России по Чеховскому району поступила информация о том, что на территории непосредственно района два молодых человека изготавливают кустарным способом самодельные взрывные устройства для дальнейшей реализации. Наши оперативники совместно с сотрудниками ФСБ России провели ряд контрольных закупок, закупив в общей сложности 3 СВУ. Задокументировав весь этот процесс, когда готовилась вся вот эта вот процедура, то есть документирование и закупка, в одной из соцсетей на страничке одного из злоумышленников было обнаружено видеозаписи взрывов вот этих взрывных устройств, то есть он их сам снимал и, видимо, как реклама того продукта, который он изготавливал, ну, соответственно, использовал. Могу сказать, что действительно есть оперативная информация, что якобы к этим молодым людям, на них, точнее, выходили некие граждане, которые хотели закупить у них ряд СВУ с тем, чтобы, возможно, использовать на массовых мероприятиях 5-6 марта в Москве. Там, где изготавливали они самодельные эти взрывные устройства, это на даче одного из молодых людей, было изъято при обыске большое количество компонентов взрывчатых веществ, в том числе там селитры и так далее. Были изъяты мобильные телефоны, сим-карты, провода. Большое количество литературы, специальной литературы по изготовлению взрывчатых веществ. И могу сказать, что сейчас все силы оперативных служб брошены на то, чтобы все-таки выяснить, во-первых, откуда они доставали компоненты, во-вторых, куда они могли реализовывать эту продукцию, ну и в-третьих, естественно, если информация соответствует действительности, постараться найти того человека или тех людей, которые могли произвести заказ непосредственно на использование СВУ в Москве.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 222 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконный сбыт оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств». Статья предусматривает до 4 лет лишения свободы. Вера Володина для Радио Свобода, Подмосковье.
Сегодня в 19 часов на волнах Радио Свобода слушайте программу «Время гостей». Митинговать или что должна делать оппозиция во время третьего срока президентства Владимира Путина? В прямом эфире в программе «Время гостей» сегодня выступит сопредседатель партии «Народной свободы» Борис Немцов. Слушайте «Время гостей» в 19 часов. Ну а мы продолжим нашу программу после краткой сводки новостей в Москве в 12 часов 30 минут.
Радио Свобода. Новости.
Один из организаторов вчерашней акции «За честные выборы» на Пушкинской площади в Москве, депутат Госдумы Илья Пономарев, намерен добиваться уголовного наказания сотрудников полиции, которые участвовали в разгоне митингующих. Как сообщил Пономарев Радио Свобода, полиция нарушила закон, жестоко разогнав людей, которые после митинга остались на встречу с депутатом. Посол США в России Майкл Макфол выразил обеспокоенность задержанием участников оппозиционной акции «За честные выборы». Михаил Ходорковский не стал комментировать поручение президента России Дмитрия Медведева. 5 марта президент поручил Генпрокуратуре проверить законность и обоснованность обвинительных приговоров в отношении 32 осужденных, в том числе экс-совладельцев ЮКОСа. Московские суды удовлетворили 5 из 24 поданных жалоб на нарушение избирательных прав. Украинская партия регионов намерена объединиться с партией «Сильная Украина», которую возглавляет вице-премьер Сергей Тигибко. Как сообщила депутат от партии регионов Елена Бондаренко, объединительный съезд запланирован на 17 марта. Бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан сегодня проводит в Каире переговоры с лидерами Лиги арабских государств, чтобы проинформировать их о своих планах в отношении Сирии. Министр иностранных дел Китая Ян Цзечи еще раз подтвердил сегодня, что Пекин выступает против разработки Ираном ядерного оружия. В то же время он подчеркнул, что Иран имеет полное право на использование ядерной энергии в мирных целях. В 2012 году среди лауреатов премии Госдепартамента США за мужество, которое награждает женщин, член Совета афганской провинции Кандагар Мариам Дурани и пакистанская правозащитница Шад Бегам. В Ираке в результате серии нападений в провинции Анбар в понедельник были убиты, по последним данным, до 27 полицейских. Это была сводка новостей Радио Свобода.
С наиболее важными новостями к этому часу вас познакомила моя коллега Дарья Жарова. Мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». За режиссерским пультом Олег Львов, у микрофона Светлана Павлова. Полиция задержала вчера вечером в Москве около 250 участников митинга на Пушкинской площади, выступавших против фальсификаций на парламентских и президентских выборах. Сам же победитель президентской гонки, премьер-министр России Владимир Путин, считает, что в прошедшей избирательной кампании при всей жесткости не было грязи. Об этом он заявил в понедельник на встрече с тремя кандидатами в президенты, набравшими меньшее количество голосов. О перспективах президентства Владимира Путина мой коллега Андрей Шарый побеседовал с политологом Николаем Петровым.
Мне кажется, что Путин вряд ли сможет политически дожить до конца первого своего нового президентского срока. Путин из человека, который обеспечивал легитимность политическому классу, политической элите, превращается в некоторую обузу, потому что он ведет себя, как будто бы он государь, как будто бы он главный и единственный, определяющий все правила игры, а на самом деле он уже политик, в этом смысле слабый лидер, который должен оглядываться на позиции основных кланов, искать компромиссы и так далее. Мне кажется, что опасность политически для Владимира Путина представляют не протесты, которые, может быть, будут продолжаться, резко усиливаясь, а может быть, и не так быстро будут усиливаться, а опасность для него представляет позиция политической элиты, потому что, мне кажется, очень скоро для политической элиты вопрос станет так: сохранить себя и сохранить систему ценой ухода от власти или резкого сокращения полномочий лидера, или держаться лояльными лидеру и таким образом идти на крах политической системы.
Вы подразумеваете, что Россию ждет дворцовый переворот?
Я думаю, что даже не так. Это очень благородно звучит. Это скорее будет как в криминальном мире, когда есть какой-то один безапелляционный лидер, но в момент кризиса все лидеры ниже рангом собираются, принимают решения, и их общее решение существенно более высокий имеет статус, чем решение лидера, он будет этому повиноваться.
Ну вот последние два года многочисленные эксперты программы «Время свободы», ваши коллеги, политологи, говорили, многие из них, говорили мне о том, что Путин всем надоел там в Кремле. Есть такая башня Кремля, которая в одну сторону смотрит, есть другая, которая смотрит в другую сторону. А вот получается опять победа, со слезами на глазах праздник. Выясняется, что нет у них другого кандидата, видимо.
У них сегодня нет не только другого кандидата, а нет жизни без этого кандидата, потому что в условиях слабых или отсутствующих институтов Путин играет роль верховного арбитра, который единственный сможет гарантировать те соглашения между основными кланами элиты, которые имеются. Поэтому я бы видел политическую динамику следующим образом. Во-первых, политическим элитам нужно, безусловно, создать такой формат, когда они могут высказывать свои соображения и достигать компромисса. Сейчас такого формата нет в принципе. Да? Много говорится о путинском политбюро. Это действительно есть в том плане, что есть какой-то синклит, какая-то группа влиятельных лидеров, но его нет как формата официального, как формата, когда встречаются эти представители разных кланов. И это то, что они первым делом должны сделать, независимо от того, куда система будет двигаться дальше. А дальше, мне кажется, заменить Путина другим лидером они не в состоянии, потому что просто этому другому лидеру неоткуда появиться, и человек, который выйдет из недр одного клана, автоматически абсолютно неприемлем для всех остальных. Поэтому я вижу единственную для них перспективу – это делить власть Путина, но чтобы ее делить и быть уверенными в том, что это соглашение не будет пересмотрено на следующий день, им надо обеспечить какую-то стабильность, какие-то правила игры, и они будут сами укреплять институты.
Это было мнение политолога Николая Петрова, с ним беседовал мой коллега Андрей Шарый. Как долго Владимир Путин пробудет президентом? Вот как на этот вопрос ответили жители города Ульяновск, корреспонденту «Радио Свобода» Сергею Гогину.
Еще два срока. А потом опять Медведев. Потому что ни одному президенту 4 года или 6 лет не хватит для проведения реальных реформ. Все должны понимать то, что если он баллотируется, значит так надо. Значит, нужно время для проведения его программы.
От 12 до 18. Все под него сделано, поэтому так и будет.
А если цена обвалится на нефть?
Да все равно он останется. Куда он денется? Он памятник вечный теперь для нас.
Вы не верите, что гражданский протест может что-то изменить?
А что он изменил за последний месяц? Кроме шума, крика и, ну, пускай искренне собравшихся, но толп.
Ну, я считаю то, что срок 6 лет он пробудет. Я думаю то, что уже не Медведев будет следующий срок, а молодые инициативные, как Михаил Прохоров.
До конца срока? Потом, не знаю, найдет какого-нибудь преемника, может быть. А может, тот же Прохоров будет, может быть.
Ну, может, год 3-4, а вот потом не знаю, что будет.
То есть вы предполагаете, что он должен закончить свое президентство досрочно?
Не похоже на него, конечно. Очень он рвался. Пусть работает.
Долго. А то же других нет, кроме него.
Ну, как минимум 4 человека.
Это не те. Альтернативы нет.
И через 6 лет не будет альтернативы?
Хотел бы верить, что будет, но пока никого нет нормальных.
Ну, 6 лет точно. А потом, наверное, будет опять Путин. Ну, потому что он очень любит власть. Никто не хочет проблем на самом деле. Поэтому очень тяжело переживаются все передряги. Для людей старшего поколения это уже не одна передряга в судьбе. Молодежь, может быть, и будет возмущаться, но ее очень мало, к сожалению. Мне не очень нравится Путин, поэтому мне даже обидно, что он победил, честное слово. Не знаю.
Вы допускаете, что может быть другой сценарий его досрочного ухода?
Навряд ли. Потому что все находится у него под контролем, в том числе и армия. Навряд ли.
6 лет. Я бы не возражал. Пусть 12 лет. Потому что я ему верю. Я старый человек, старорежимный. Знаю, что раньше было, что сейчас. Программа у него замечательная. Для народа написано.
Я считаю один срок, а следующий срок будет Медведева. Они так и будут портфель передавать из рук в руки.
И вас это устраивает, такая ситуация?
Меня не устраивает, я за него не голосовал.
Я бы не хотел, чтобы он вообще был президентом. Долго он не будет. Я думаю, что 13-14 год будут решающими. Тех денег, которые в заначке есть у государства, их не хватит. А для того, чтобы пополнить эту заначку, нужно развивать экономику, промышленность, сельское хозяйство. Сельское хозяйство в загоне. Промышленность в загоне, армия в загоне.
Путин не способен все это развить?
С той командой, которая сейчас существует? Нет, однозначно.
Так люди на улицах Ульяновска отвечали на вопрос, как долго Путин пробудет президентом. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В мире бизнеса маркетологи пытаются определить как устойчивые вкусы потребителей, так и те редкие моменты в их жизни, когда потребители готовы выйти за рамки своих привычных пристрастий и попробовать что-то новое. В той мере, в которой эти попытки успешны, и в той мере, в которой бизнес-методы применимы к политической сфере, маркетологам стараются подражать политтехнологи. Об этом репортаж нашего нью-йоркского корреспондента Евгения Аронова.
Американцы сегодня широко пользуются кредитными и магазинными карточками. Все эти покупки оставляют электронный след с его характерными индивидуальными особенностями, которые постоянно детализируются и уточняются в свете вновь поступающей информации. И маркетологи, анализируя большие массивы коммерческих данных, вполне успешно выводят на их основе профили потребителей, сказал в интервью «Радио Свобода» ведущий обозреватель еженедельника National Journal Рид Вильсон. У маркетологов также есть данные о том, на какие журналы мы подписываемся, какие берем фильмы в физических и виртуальных видеотеках или какие выбираем каналы, предлагаемые операторами кабельного телевидения. Из всего этого складывается некий портрет потребителя, представляющий интерес для производителей и продавцов самых разных товаров и услуг. Впрочем, в поток наших стандартизированных приобретений порой вклинивается что-то непривычное, выпадающее из общего ряда, и эти моменты маркетологи пытаются как можно скорее распознать, ибо они свидетельствуют, пользуясь их профессиональным арго, об уязвимости потребителя, о неожиданно возникших у него новых запросах. Если женщина определенного возраста, никогда раньше не употреблявшая витамины, вдруг начинает регулярно покупать фолиевую кислоту, то не надо быть гением, чтобы сообразить, что она, видимо, беременна, и делает это по рекомендации гинеколога. Беременность – это для маркетолога знаковое событие, момент уязвимости потребителя. Женщина, ждущая ребенка, вероятно, сменит свои потребительские приоритеты в самом широком спектре. Другими знаковыми событиями, говорит Рид Вильсон, являются, например, брак и развод, смена квартиры или дома. И задача маркетолога состоит в том, чтобы быстро догадаться о том, что происходит, исходя из меняющейся картины потребительских расходов человека, и переключить на него рекламу тех производителей, чьи товары и услуги могут потребоваться ему в новых обстоятельствах. Какое все это имеет отношение к политике? Общеизвестно, что американский электорат подразделяется на три неравные части. Блок демократов, блок республиканцев и независимые. Стратегам демократов продать что-то республиканским избирателям затея безнадежная, как и наоборот. Остаются независимые, которых пытаются перетянуть на свою сторону обе ведущие партии и которые, по большому счету, и определяют исход многих выборов, включая президентские. Почему они независимые? От того ли, что они искушенны в политике и хорошо знают плюсы и минусы позиции противоборствующих лагерей? Нет. А от того, что они вообще мало интересуются политикой вне контекста знаковых событий, которые реально и детерминируют их сиюминутные симпатии и антипатии. Какие события признаны знаковыми с этой точки зрения в современной истории выборов в Америке? Обозреватель еженедельника National Journal приводит несколько примеров. Во время президентских дебатов 2000 года Ал Гор, психологически прессуя своего оппонента, чуть ли не вплотную приблизился на сцене к Джорджу Бушу, и тот его ненавязчиво, но твердо отшил. Этот эпизод, как выяснилось впоследствии, явился для многих независимых моментом уязвимости, изменившим их потребительские предпочтения в пользу республиканского кандидата. А в 88 году демократа Майкла Дукакиса, противника смертной казни, спросили, не поддержал ли бы он применение высшей меры гипотетическому преступнику, который бы изнасиловал и убил его жену. Дукакис, как опять-таки стало понятно задним числом, завалил этот знаковый вопрос, принявшись приводить всевозможную криминальную статистику и доказывать, что угроза смертной казни макровых убийц от злодеяний не останавливает. При этом в политике намного сложнее, чем в бизнесе, оценить оперативно, какое событие является знаковым. По определению, они крайне редки. Например, политтехнологи-демократы сейчас решают, разрабатывать ли им, что называется, эпизод, в котором лидер республиканской гонки Митт Ромни, искренне желая поддержать отечественный автопром, торжественно заявил, как будто забыв о тяжелом материальном положении соотечественников, что его жена имеет несколько кадиллаков, и что среди его друзей есть владельцы автогоночных команд. С другой стороны, даже если знать наперед, какое событие в ходе кампании наверняка станет знаковым, то подготовиться к нему соперничающим лагерям все равно будет очень трудно. Так, один стратег-республиканец сказал Риду Вильсону, что если в канун ноябрьских выборов Израиль ударит по Ирану, то это отодвинет на задний план все другие факторы, влияющие на голосование, включая экономический, который сегодня эксперты считают ключевым. Однако предсказать фактическую реакцию избирателей на израильскую атаку в настоящее время не представляется возможным, и обе партии могут только надеяться, что она совпадет с их позицией и что им вовремя удастся обратить ее себе на пользу. И тем не менее, коль скоро когорта подлинно независимых в Америке пока не очень обширна, хоть и крайне важна, и затраты, направленные на нее агитации, не запредельно высоки, стратегии обеих партий будут буравить всевозможные базы данных в стремлении понять, что является моментом уязвимости для отдельных представителей этой когорты, что побуждает их менять свои потребительские предпочтения, с тем, чтобы затем распространить полученные выводы на этот электоральный блок в целом. Если живущая в городе одинокая женщина выходит замуж, беременеет и переезжает за город, значит ли это, что она перемещается из стана демократов в стан республиканцев? Евгений Аронов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Послушайте информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Один из организаторов вчерашней акции «За честные выборы» на Пушкинской площади в Москве, депутат Госдумы Илья Пономарев, намерен добиваться уголовного наказания для командира полка полиции, который участвовал в разгоне митингующих. Михаил Ходорковский не стал комментировать поручение президента России Дмитрия Медведева Генеральной прокуратуре по делу ЮКОСа. Московские суды удовлетворили 5 из 24 поданных жалоб на нарушение избирательных прав. Бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан сегодня проводит в Каире переговоры с лидерами Лиги арабских государств, чтобы проинформировать их о своих планах в отношении Сирии. Министр иностранных дел Китая Ян Цзечи еще раз подтвердил сегодня, что Пекин выступает против разработки Ираном ядерного оружия. В Ираке в результате серии нападений в провинции Анбар убиты 27 полицейских. Минувший 2011 год стал самым дорогим в истории годом по числу затрат на ликвидацию последствий стихийных бедствий. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода главные темы дня. Пушкинская площадь. Разгон после митинга.
Комментарии экспертов.
Эксперт ассоциации «Голос» Андрей Бузин. О выборах грязных и менее грязных.
Право автора.
Анатолий Стреляный. Византийская победа Путина.
Радио «Свобода». Свободаньюз.ру.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас новости экономики. С ними вас познакомит обозреватель радио «Свобода» Иван Трефилов.
Реальный эффективный курс российского рубля в течение января-февраля по предварительным оценкам повысился на 4,2%, говорится в материалах Центрального банка. При этом к доллару его курс вырос на 5,3%, а к евро на 6%. В отличие от номинального обменного курса рубля, при расчете его реального эффективного значения учитывается разница в темпах роста цен в России и странах, являющихся ее основными торговыми партнерами. Инфляция в России в феврале составила 0,4%, а с начала года 0,9%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в прошлом году за такие же периоды потребительские цены в стране выросли на 0,8% и 3,2%, в основном в связи с январской индексацией тарифов на услуги ЖКХ, которая с нынешнего года перенесена на июль. При этом инфляция в России в феврале в годовом исчислении, то есть в феврале 2011 года, составила 3,7%. Государственный внешний долг России в течение января сократился на 0,1%, примерно до 35 миллиардов 776 миллионов долларов, говорится в материалах Министерства финансов. На долю государства сейчас приходится менее 10% всей внешней задолженности России. Оставшуюся ее часть составляет долги компаний, предприятий и банков. Средняя цена российской нефти «Юралс» по итогам 2012 года может составить около 110 долларов за баррель, сообщил заместитель министра экономического развития Андрей Клепач. Это на 10 долларов выше прогноза, использованного при расчете федерального бюджета на текущий год. По данным Министерства финансов, в январе-феврале средняя цена российской нефти «Юралс» составила 114 долларов 36 центов за баррель, превысив показатель такого же периода 2011 года более чем на 17%. Потребительские цены на автомобильный бензин в России в феврале снизились на 0,3%, а в целом за два месяца года на 0,6%, сообщила Федеральная служба статистики. При этом, по сравнению с февралем 2011 года, автомобильный бензин на российском розничном рынке подорожал почти на 11,5%. Курс доллара на сегодня 29 рублей 28 копеек, на копейку ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 38 рублей 65 копеек, по сравнению с понедельником он подешевел на 30 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 32 цента.
О новостях экономики вам рассказал обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. Продолжается информационная программа «Время свободы». В наших эфирах мы регулярно рассказываем вам не только о важных общественно-политических событиях, но и событиях в мире культуры. И сейчас переходим как раз к одному из них. 16 марта в Большой аудитории Политехнического музея откроется политеатр. Его придумал Эдуард Бояков, руководитель московской практики и пермского театра «Сцена Молот». Однако обнаружить принципиальное отличие этих проектов друг от друга обозреватель Марина Тимашева не смогла.
Конечно, воображению в названии «политеатр» мерещится слово «политика», но Вениамин Смехов такое толкование отрицает.
Театр в политехе. Скорее всего, это намек для знатоков нашей культуры, что когда-то уже могли зачеркнуть слово «политехнический» и назвать его «поликультурный». Это началось с 18 года, с королей поэзии, с Маяковского, Северянина, Есенина, Багрицкого. А потом вторая волна, хрущевская эпоха. Это был филиал Лужников в эпоху раннего Вознесенского, Ахмадулина, Евтушенко, Рождественского. Это чудо, которое, скажем, я застал.
16 марта Смехов выйдет на сцену политехнического в спектакле «Волны». На вопрос, в чем отличие политеатра от практики, отвечает Эдуард Бояков.
Мы хотим создать совсем другой театр. С другой стороны, мы понимаем, что та энергия, которая запущена в 2006 году и связанная с театром практики, она, конечно, требует тоже других форматов, что ли. Я думаю, что таких театров, как практика, в Москве, ну, наверное, десяток нужен. Тогда мы бы действительно жили бы в каком-то приличном с точки зрения культурного контекста городе, а не обходили стороной стоящие саркофаги, к афишам, к которым подойти просто невозможно, не то что внутрь заглянуть. И мы думаем и мечтаем о новом пространстве в практике. Я думаю, что достаточно скоро у нас все-таки современная сцена возникнет. Но здесь другая среда. Чем она другая? Я думаю, что прежде всего спектакль ответит. То, что мы хотим сотрудничать с молодыми, это безусловно. То, что здесь будет намного больше музыки, точно обещаю. Я обсуждаю большие проекты и с Сергеем Ануфриевым, и с Олегом Куликом, и с Владиславом Мамышевым-Монро. Но это то, что называется другой формат.
На знаменах театра написаны слова про новое поколение, но ни Смехова, ни Филипенко, ни Сорокина, ни Кулика с Мамышевым Монро к новому поколению причислить невозможно. Да и те, что много моложе, поэты, актеры, режиссеры, фавориты театра практика. На мой вопрос о финансовой форме деятельности политеатра отвечает директор музея Борис Салтыков.
Музей предоставляет свои площади, жилищно-коммунальные услуги, естественно, оплачиваются также вы. И попечительский совет фонда вашего музея дает значительную сумму на развитие этого проекта.
Закупка оборудования в основном, да. Аудио, видео, мультимедиа, усиление, так сказать, энергетических мощностей в этой аудитории. Частично, но, конечно, Новомосбанк, спонсоры, конечно, необходимы уже для, собственно, производства театрального действия, постановок, привлечения артистов и так далее. Ну и, на самом деле, мы рассчитываем, что в театр будет окупаемым.
Борис Георгиевич, теперь правильно ли я вас поняла, что все-таки каких-то особенно неприятных для, как ни крути, большей части людей, которые вообще имеют обыкновение слушать стихи, ходить в театр вещей, вы все-таки не допустите, или вы договорились с Эдуардом, что их не будет? Я имею в виду лексика матерная.
Более того, я лично не беру на себя ответственность решать, что может, что нельзя. У нас есть экспертный совет, лектория, в который входит там 6 или 7 человек. И вот мы попросили Бунимовича, Евгения Абрамовича, который член совета, взять на себя руководство, читать все, сценарии там или спектакли, вместе с коллегами по экспертному совету рекомендовать нам принять, не принять. Он, хотя и смелый человек, но не допустит тех вольностей, которые уместны где-то, но не здесь. Мы найдем, наверное, компромисс, чтобы быть не за гранью, а не приближаться к ней слишком близко.
На мои вопросы ответил директор Политехнического музея Борис Салтыков. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Продолжается информационная программа «Время свободы». В Москве градостроители ищут так называемые точки роста за счет освоения промышленных зон. Одна из них – территория автомобильного объединения ЗИЛ. Сейчас властями столицы отобраны две архитектурные концепции развития этой части города. В ближайшее время они должны быть доработаны, рассказывает корреспондент Радио Свобода Лиля Пальверева.
В окончательный проект развития территории ЗИЛа попадет самое лучшее из предложенного немецким архитектурным бюро Юбербау и российским бюро проект Меганум. Слово руководителю Меганума Юрию Григоряну.
Это довольно сложный конкурс и сложный участок.
Он сложный, потому что это очень большая территория или потому что это промышленная территория?
Во-первых, это большая территория, 300 гектар. Во-вторых, у этого участка стратегическое положение удивительно интересное, потому что он очень близко, с одной стороны, к центру, с другой стороны, территория была долгое время исключена из городского развития, поэтому она вообще с ним никак не связана. В-третьих, сложность конкурса заключается в том, что это не архитектурный конкурс, а это конкурс на концепцию использования. Никто не знает, что там делать правильно, поэтому мы должны придумать сначала программу, обосновать ее с точки зрения интересов города, а потом уже сделать на эту тему эскиз. Но есть еще такие вещи, как то, что предполагается оставить на 10 лет производства в юго-восточной части ЗИЛа, близко к половине территории, ну, может, треть территории. Вопрос заключается в том, как вообще, что бы то ни было построенное на остальной части или даже обитание на остальной части, как оно будет соотноситься с действующим индустриальным производством.
Но как минимум там возможны проблемы, связанные с экологией.
Проблемы экологические там уже есть, потому что там говорят, что где-то 20 метров надо зараженной земли убирать, что может делать в каких-то местах просто невыгодной для застройщиков застройку этой территории. Там еще отсутствие информации характерно. Никто стопроцентной информацией не владеет. Но, тем не менее, мне кажется, что даже по той информации, которая у нас была, нам удалось в целом, причем, когда я говорю «нам», это не только нашему бюро, удалось понять вообще, как к этому подступиться.
Ну, например, там часть территории – это набережная. Вот как осваивать набережную?
В генеральном плане даже предполагается продлить автомобильное движение вдоль всего ЗИЛа по Варшавке. И поскольку самое лучшее место для того, чтобы там построить жилые дома, находится на набережной, то мы думали, что мы можем убрать автомобили под набережную, так чтобы набережная была полностью пешеходная. Вопрос в том, хватит ли у города воли это делать, но тогда это была бы беспрецедентная набережная, но она в два раза длиннее была бы, чем набережная парка Горького и Нескучного сада. Там красивый затон, этот Нагатинский, где стоят корабли сейчас. И там даже можно было бы гулять вдоль действующих корпусов ЗИЛа, потому что они, в общем-то, экологически не вредные. То есть в сегодняшнем состоянии про сборочное производство, оно не вредное. И никаких выбросов там нет, поэтому мы думали сделать там просто парк. Вторая вещь, вдоль железной дороги мы думали тоже сделать парк, чтобы легкое метро, которое будет ходить по 4-му железнодорожному кольцу, чтобы они всегда проезжали где-то через парк. Поэтому мы там делаем парк, который тоже большой, 40 гектар, центральный парк с какими-то общественными и спортивными сооружениями. Еще мы сохраняем бульвар Зиловский, конечно, как достопримечательное место. Делаем там то, что вроде бы нужно горожанам. И какие-то мастерские, и какие-то небольшие офисы. Мы вообще этому проекту дали название «Город возможностей». То есть мы считаем, что это просто место должно стать полигоном новой градостроительной политики, потому что старое себя исчерпало, а новой как бы нет.
Как сообщает Юрий Григорян, в конце апреля, начале мая будет решено, что из этих градостроительных идей примут к реализации. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
На этом программа «Время свободы» завершается. Над ней сегодня в прямом эфире работали за режиссерским пультом продюсер Олег Львов и у микрофона автор и ведущая программы Светлана Павлова. А сразу после коротких сообщений и выпуска новостей в 13 часов 7 минут слушайте программу «Час прессы. Смотрим телевизор». Тревожная весна на улице и на телеэкране. В студии писатель и телеведущий Александр Архангельский и телеобозреватель российской газеты Юрий Богомолов. Ведет программу «Час прессы. Смотрим телевизор» Анна Качкаева. А я желаю всем хорошего дня. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Не думаю, что Ходорковский и Лебедев будут...
Как только послышались выкрики «Россия без Путина» и «позор...»
Власти, как всегда, не выдержали, подогнали ОМОН.
Кандидат в президенты Владимир Путин не преодолел 50%.
Кто за него проголосовал? Какие люди шли?
На региональном уровне в его поддержку был мобилизован государство.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11705, 15555. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».